В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе детали первого за более чем 20 лет визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Грузию. Глава самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов отправил в отставку министра иностранных дел Давида Санакоева. Еврокомиссия готова наказать «Газпром» за газовые войны, ценовую дискриминацию и монополизм в доставке газа. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: авиация Саудовской Аравии нанесла удары по позициям хуситов в Йемене. Франция вернет платежи, сделанные России за Мистрали. «Газпром» считает необоснованными претензии Еврокомиссии. Саудовская Аравия нанесла авиаудары по позициям йеменских вооруженных антиправительственных отрядов в городе Таиз. Ранее в среду повстанцы в результате ожесточенных боев захватили базу в этом городе. Одновременно в нескольких других йеменских городах ведутся бои между вооруженной оппозицией с проправительственными силами. Ранее сторонники правительства заявили, что продолжат борьбу с повстанцами-хуситами, несмотря на заявление возглавляемой Саудовской Аравией коалиции арабских стран о прекращении авианалетов. Иран призывает все стороны конфликта в Йемене сесть за стол переговоров. К проведению переговоров о мирном урегулировании конфликта в Йемене призывает и Белый дом. Вашингтон предупреждает, что ситуация в Йемене грозит перерасти в региональный конфликт. Президент Франсуа Олланд заявил, что Франция вернет платежи, сделанные России за 2 вертолета-носца класса «Мистраль», если они не будут поставлены российской стороне из-за участия Москвы в конфликте Украины. Об этом Олланд заявил в Париже после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко. Он также сообщил, что будет обсуждать эту ситуацию с президентом России Владимиром Путиным, когда встретится с ним в Армении 24 апреля. Путин на прошлой неделе заявил, что Москва ожидает возмещения, если Франция в конечном итоге не поставит военные корабли, каждый из которых может нести 16 вертолетов, 4 судна по высадке десанта, 13 танков и более 400 военнослужащих. Франция отложила поставку первого корабля «Мистраль» в Москву осенью прошлого года в ответ на незаконное присоединение к России Крымского полуострова и поддержки Кремлем пророссийских сепаратистов на востоке Украины. В Ереване Олланд и Путин будут отмечать столетие массовых убийств армян в Османской империи, и Франция и Россия признают убийство как геноцид.
Эхо Кавказа. Новости.
«Газпром» считает предъявленные Европейской комиссией претензии в попытках доминировать на рынках Европы необоснованными. В заявлении «Газпрома» говорится, что компания строго соблюдает все нормы международного права и законодательства в странах, где она ведет свою деятельность. Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил ТАСС, что компания обжалует решение Еврокомиссии в установленном порядке. Ранее сообщалось, что Еврокомиссия сегодня предъявила российской компании «Газпром» официальное обвинение в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом в Брюсселе объявила представитель Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер. По ее словам, «Газпром» злоупотребляет своим монопольным положением в 8 странах ЕС – Эстонии, Венгрии, Болгарии, Чехии, Латвии, Литве, Польше и Словакии. Претензии также касаются установленных «Газпромом» цен на газ. У «Газпрома» есть 12 недель, чтобы ответить на претензии Европейской комиссии. Экспертное расследование деятельности компании было начато Еврокомиссией в 2012 году по жалобе нескольких стран ЕС, которые, будучи абсолютно зависимыми от поставок российского газа, обвинили «Газпром» в искусственном завышении цен. Верховная Рада Украины включила в санкционный список президента России Владимира Путина, директора ФСБ Александра Бортникова и главу Следственного комитета Александра Бастрыкина. Депутаты сочли их ответственными за уголовное преследование украинской военнослужащей Надежды Савченко. Всего в санкционный список попали 35 человек. Персональные санкции в отношении названных должностных лиц могут быть введены после утверждения их Советом национальной безопасности и обороны и президентом Украины. В среду депутаты украинского парламента также приняли постановление с призывом к президенту Путину освободить Надежду Савченко. Москва обвиняет ее в причастности к гибели двоих российских журналистов под Луганском в июле прошлого года. В случае поставок России Ирану зенитно-ракетных комплексов С-300 США при необходимости смогут преодолеть эту оборону. Об этом заявил президент США Барак Обама. Он отметил, что Соединенные Штаты, как и прежде, не одобряют поставки такого типа ракет Ирану. Ранее Обама заявил, что удивлен тем, что Россия долго не снимала запрет на продажу зенитно-ракетных систем в Иран. 13 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым был снят запрет на передачу Ирану С-300, который действовал с 2010 года. Низкие цены на нефть сохранятся в ближайшие несколько лет, и энергетические компании должны действовать, исходя из этой реальности, заявил во вторник генеральный управляющий корпорации British Petroleum Роберт Дадли. Несмотря на небольшое удорожание нефти последнее время, нынешняя цена нефти в $55.26 за баррель на 40% ниже прошлогодней, заметил Дадли. Производство нефти в США, по его прогнозу, будет и далее увеличиваться, несмотря на сокращение более чем вдвое количество работающих буровых установок и ужесточение законодательства, регулирующего нефтедобычу.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Впервые за более чем 20 лет правления Белоруссии президент Александр Лукашенко посещает Грузию. Его основные встречи с представителями грузинских властей запланированы на завтра. Сегодня с грузинскими коллегами встречались белорусские министры и бизнесмены. Костям в Тбилиси рады, тем не менее, многие задаются вопросом, не помешают ли европейским устремлениям Грузии тесные связи с Белоруссией, страной, входящей в Евразийский экономический союз. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Развешанные на улицах Тбилиси государственные флаги Белоруссии и Грузии вызвали у многих следящих за политикой граждан вопрос, когда в последний раз отношения двух государств были на таком высоком уровне. В ранге президента Александр Лукашенко посещает Грузию впервые. Многие, конечно, помнят, что на Западе его называли последним диктатором Европы. Однако вспоминают и о том, что, несмотря на тесные связи с Россией, Лукашенко отказался признать независимость Абхазии и Южной Осетии и не разделил позицию Москвы в отношении Украины. В грузинских соцсетях также вспомнили, как Лукашенко хвалил Михаила Саакашвили и как Акономера Бишвили в ранге министра внутренних дел гостил у него в Минске, договариваясь о поставках тракторов. Но с тех пор утекло немало времени. Белоруссия и ЕС приостановили сотрудничество в рамках Европейской программы Восточного партнерства, в то время как Грузия уже подписала договор об ассоциации с ЕС. Минск в Евразийском экономическом союзе с Россией, Тбилиси же стремится к Европейскому союзу. Одно другому не мешает, заявил президент торгово-промышленной палаты Грузии Каха Баиндурашвили после грузинско-белорусского бизнес-форума. Доказательством этому является то, что на протяжении последних лет у двух государств стабильно укреплялись экономические отношения.
Если взять для сравнения 2004 год и 2014, то в 12 раз увеличился экспорт из Грузии в Белоруссию. Естественно, это делает белорусский рынок очень привлекательным для наших других продукций. На данном этапе из Грузии поставляется в основном алкогольные и минеральные напитки.
О тесном сотрудничестве сегодня говорили не только бизнесмены. Министры сельского хозяйства двух государств договорились о создании совместных предприятий. В частности, был подписан меморандум об открытии в Грузии сервис-центров по обслуживанию белорусской сельхозтехники. Содержание документа Министерства сельского хозяйства пока не обнародовало. С ним очень хотел бы ознакомиться специалист по вопросам евроинтеграции Вануч Рикваца. Он не исключает, что Минск постарается с помощью Тбилиси вывести белорусскую продукцию на рынок ЕС.
По условиям договоров об ассоциации и всеобъемлющей свободной торговле Евросоюза с Грузией, большое внимание уделяется сертификату происхождения. Это означает, что продукция должна быть произведена в Грузии из грузинских материалов. Но если правильно составить договор, то может и не быть проблем с тем, чтобы совместная грузино-белорусская продукция была допущена на рынки Евросоюза.
Панут Шхиквадзе напоминает, что последний договор о прекращении огня в Украине, так называемой «нормандской четверкой», был подписан в Минске. Эксперт не исключает еще одну прагматичную цель президента Лукашенко – стать своеобразным посредником между Россией и Европой, а также и между Москвой и Тбилиси. Этого мнения придерживается и вице-президент Института стратегических исследований Ираклий Пошхадзе. В этой связи Пошхадзе предупреждает власти Грузии.
Наше правительство должно очень хорошо осознавать, что оно не может начать такое сотрудничество с Белоруссией, которое поставило бы под сомнение взятый внешнеполитический курс Грузии.
Все наблюдатели при этом соглашаются, что оценки и прогнозы будут легче делать завтра и послезавтра, после встреч президента Лукашенко с представителями грузинских властей. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжение темы в нашем некруглом столе ведет его моя коллега Кэти Бутюришвили.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Некруглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Сегодня гости нашего некруглого стола – политолог из Тбилиси Георгий Хухашвили. Добрый вечер, Батно Георгий.
Добрый вечер.
И его коллега из Минска – политолог Валерий Карбалевич. Добрый вечер, господин Карбалевич.
Добрый вечер.
Батно Гия, у меня к вам первый вопрос. Как, по-вашему, что означает для Грузии визит главы белорусского государства? Ну, не секрет, что к персоне Лукашенко в мире далеко не однозначное отношение. Запад неоднократно называл и продолжает называть его диктатором. Для многих он не рукопожатный президент. К тому же Беларусь активный член Евразийского экономического союза. Как, по-вашему, такой визит принесет Грузии больше пользы в нынешнем положении или вреда?
Я думаю, что это принесет пользу однозначно, потому что, несмотря на разную как бы историю, новейшую историю Беларуси и Грузии, где-то мы, значит, исторический код, историческая память одинаковая где-то заложена, и, в принципе, я думаю, что мы хорошо понимаем друг друга. Что касается того, что вы сказали о президенте Беларуси, я думаю, что сегодняшний мир очень сложный. Однозначно говорить о каком-то демократичности кого-то или о каких-то других тенденциях невозможно. Мир очень сложен. На самом деле, где говорится о демократии, там может его оказаться меньше, а где наоборот, там чуточку больше. Так что мир неоднозначен. Это по большей части все-таки некое клише, чем реальность. И к тому же в сегодняшнем мире Беларусь, я думаю, играет очень позитивную роль, в том числе и в том конфликте, что развивается в Европе между Россией и Украиной.
Украина, да.
Я думаю, что у Беларуси там одна из ключевых ролей, скажем так. И я думаю, что Лукашенко очень тонко чувствует эту ситуацию. И я приветствую в любом случае его приезд. Что касается тех замечаний, которые есть, ну, значит, мы должны историю все-таки динамики рассматривать, не зацикливаться в чем-то. Так что я приветствую это.
Батногия, но ведь и в Грузии далеко не все встречают Лукашенко с распростертыми объятиями. Вот помнится, еще пару лет назад Леван Бердзинишвили, он ныне депутат парламента от партии республиканцев, он заявлял, что не советует Лукашенко посещать Грузию, иначе он, я практически цитирую, и его однопартийцы дадут ему понять, что он должен ответить за аресты их друзей, которые пострадали по политическим мотивам. Что изменилось с тех пор? Почему Лукашенко все же стал в Грузии желанным гостем?
Ну, во-первых, скажем так, у нас в политике очень много набралось, значит, скажем так, диссидентов, политических диссидентов, которые оперируют не политическими реалиями, а оперируют некими такими либеральными, я бы это назвал псевдолиберальными понятиями. В принципе, я думаю, этим наносят вред государственным интересам, потому что нельзя так относиться к высшему руководству, ну, какой-то страны. Потенциально, я думаю, Белоруссия наша дружественная страна. Это можно говорить со стороны оппозиции, но со стороны, то есть признанной власти, об этом говорить, я думаю, это лишено смысла. Это одно. А что касается другого аргумента, опять же, я повторяю, 2 года назад была несколько другая ситуация. Сегодня ситуация складывается, история очень динамична, и последние 2 года эта динамика нам показывает развитие ситуации несколько в другом ключе. И вот эти понятия меняются, и в принципе идут какие-то процессы. Я еще раз повторяю, Белоруссия, я думаю, может сыграть в этой европейской истории одну из ключевых ролей. И нам, я думаю, очень важно понимать друг друга. А что касается каких-то ценностных вещей насчет демократии и так далее, все меняются. И не всегда в лучшую сторону, но все-таки будем надеяться, что в этом плане все тоже будет в порядке. В демократии нигде не, на самом деле проблемы есть везде. Не все гладко. Да, ну, в Беларуси может быть чуть больше проблем. Ну, я думаю, что Белоруссия, значит, опять же будет, то есть Лукашенко очень хорошо держит руку на пульсе, я так думаю, истории, и против течения он долго плыть, я думаю, не будет.
Господин Карбалевич, а вы согласны вот с таким оптимизмом нашего собеседника? Действительно можно ожидать, что с демократией в Белоруссии дела могут в ближайшем будущем стать лучше?
Пока никаких перспектив на улучшение ситуации с правами человека в Беларуси нет. Докладчик ООН Беларуси в своем докладе заявил, что ситуация с правами человека в Беларуси ухудшается. То же самое примерно говорят и правозащитники. Вот сегодня я видел заявление о том, что ситуация с правами человека в Беларуси стабильно тяжелая от представителей правозащитной организации «Весна». Вот. В Беларуси в этом году будут президентские выборы, но никто не надеется на то, что они будут демократическими, свободными. Поэтому перспективы на улучшение ситуации с демократией в Беларуси я пока не вижу.
Скажите, а что дает Белоруссии визит Александра Лукашенко в Тбилиси? Какие дивиденды он может принести ей? И как отнесется Москва к такому шагу, по вашему мнению?
Ну, во-первых, надо отметить, что единственное государство постсоветское, которое еще не было официального визита из Беларуси. И более того, и из Грузии в Беларусь тоже не было визита на высшем уровне. Поэтому это вот за практически 25 лет после распада Советского Союза первый визит на официальном уровне, что абсолютно, конечно, ненормально для стран, которые когда-то жили в одном государстве. Более того, фактически сегодня у Беларуси нет посольства в Тбилиси. Грузинское посольство в Минске есть, а белорусского в Тбилиси нет. Что тоже, наверное, не самый лучший вариант. Уровень торговли между государствами небольшой, где-то 50 миллионов долларов в год, это немного. Вот. Каких-то больших дивидендов этот визит в Беларуси вряд ли принесет. Я не вижу каких-то больших перспектив для развития экономических отношений, торговых отношений по многим причинам.
Можно ли Белоруссию назвать страной, преуспевающей в экономике настолько, что контакты с ней могут сулить пользу экономике Грузии?
Сегодня экономика Беларуси находится в кризисе, причем достаточно серьезном. Вот, это кризис не просто временный, это кризис той социальной модели, которая осуществляется в Беларуси, то есть модели, где 70% экономики принадлежит государству, наполовину социалистической. Вот. Что принесет Грузии, я не знаю, но во всяком случае сегодня экспорт Грузии в Беларусь больше, чем экспорт Беларуси в Грузию. Поэтому для Грузии этот баланс торгово-положительный. А что касается третьего игрока России, когда президентом был Михаил Саакашвили, то он приглашал Лукашенко приехать, но сам Лукашенко объяснял год назад в интервью российскому телеканалу «Дождь», что Лукашенко не решился это сделать, потому что понимал, какая будет резкая реакция со стороны Москвы, потому что для Москвы Саакашвили был, ну, как раз тряпкой
для быка. Да, мы все это помним.
Но сейчас власть в Грузии поменялась, и поэтому я думаю, что теперь, ну, не в восторге Москва будет, но во всяком случае такой резкой реакции, такого скандала, как есть если бы президентом Грузии на этот момент был Михаил Саакашвили, я думаю, что не будет. Тем более, я думаю, что Лукашенко постарается минимально затрагивать болезненные проблемы, болезненные вопросы, скажем, вопросы территориальной целостности Грузии. То есть максимально не трогать эти проблемы, понимая, что на это все будет внимательно смотреть Москва.
Спасибо. И последний вопрос. У нас остается немного времени. Батнуге, а что Лукашенко, по-вашему, может интересовать в Батуми? Или это такой визит чисто для галочки?
Мне сложно судить. Я думаю, что во время визита это проявится. Может быть, по протоколу грузинская сторона предложила ему посетить Батуми.
Понятно. Спасибо. Я напомню, что гостями нашего некруглого стола были Валерий Карбалевич, политолог из Минска, и Георгий Хухашвили, его коллега из Тбилиси.
Это был «Некруглый стол», вела его моя коллега Кэти Бутюришвили.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Цхинвале прощались с Владимиром Ванеевым, известным осетинским драматургом и писателем. В 1951 году Верховный суд Грузинской ССР осудил его на 25 лет лишения свободы. На момент ареста Ванееву было всего 19 лет. Как и его репрессированным сверстникам, состоящим в подпольной молодежно-патриотической организации «Справедливость». Ванеева реабилитировали в 1954 году. Писатель прекрасно знал своих палачей, но унес эту тайну в могилу, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Два года назад, когда книга Владимира Ванеева была удостоена специального диплома российской премии «Дельвига», и ему вручали серебряный знак за верность слову и отечеству, писатель дал интервью «Эху Кавказа». Ванеев рассказал о книге, материалы для которой собирал почти 40 лет. Там он поименно назвал 400 репрессированных из Южной Осетии. О сложных годах жизни после освобождения, ненависти к врагам народа со стороны чиновников и поддержке простых людей, осознавших, что правда была на стороне молодых и отечественных. Вождя нации Сталина он назвал в интервью главным мерзавцем, который уничтожал цвет осетинской интеллигенции. Ванеев был улыбчив, общителен, открыт. Лишь когда ему приходилось вспоминать о страшных деталях жизни арестованных по доносам людей, он просил выключить диктофон. Как-то вскользь упомянул о том, что к нему зачастили важные визитеры, когда в Цхинвале узнали о готовящейся к печати книге о репрессированных. Они просили не упоминать имена стукачей, которые приходились им ближайшими родственниками. Журналист Джамбулат Лохов познакомился с писателем еще в 80-х годах и с тех пор продолжал с ним дружить, вспоминает Джамбулат Лохов.
Где-то после того, как я вернулся из Афганистана, я работал на радио. И он мне часто рассказывал о своих скитаниях, о своих, вот, то, что он испытал. И после того, как его освободили, когда он вернулся, все обходили стороной, и он не мог даже себя прокормить. И каким-то чудом, он мне рассказывал, ему удалось устроиться учителем в Высокогорное село. Там живут фамильное село Кудуховых, это Бендер. И там в начальной школе он преподавал. И после этого, по прошествии какого-то времени, все равно его вызывали, все равно его допрашивали, все равно его не давали ему спокойно жить. Вот то, что вот сегодня, когда его уже нету, и вспоминаю его светлое имя, я удивляюсь, когда я с ним всегда разговаривал, он каждого человека вот он принимал его как равного себе.
Таких людей, как Ванеев, говорит Лохов, которые бескомпромиссно боролись за свой народ, уже, наверное, нет. Он называет его последним из ушедших. Цитата. «Таких людей нациям Бог посылает редко. Он дает их нам в помощь, нам, немощным. А мы этого, к сожалению, не видим, не ценим. Наверное, это наша национальная черта». Журналист вспоминает свои долгие разговоры с Ванеевым о тех, кто предавал и расстреливал собственный народ. Продолжает Джамбулат Лохов.
Он сам не был свидетелем, но мне рассказал случай, когда водитель грузового автомобиля, который повез из Хинвали арестантов, как будто их везут в город Тбилиси, в тюрьму, он рассказывал, что когда посадили арестантов и довезли их до города Гори, мы, говорит, заметили, что за нами едет автомобиль. И вот из этого автомобиля вдруг, не доезжая до Гори, выскочили вооруженные люди и начали стрелять вот этих арестантов. И, говорит, после того, как расстреляли их, один из вот этих палачей, смеясь, говорил, ну, это буквально так, говорит, из этих негодяев, сейчас это вези их в Тбилиси, говорит, и трать свое время. И вот они рассказывали. И вот, конечно, это не нравилось, и тогда еще и многие чекисты были живы, и это неприятно было.
Джамбулат Лохов утверждает, что имена всех своих палачей Ванеев прекрасно знал, но это его не ожесточило. Писатель продолжал трезво смотреть на жизнь. И даже если в душе он не смог простить этих людей, вслух никогда их не проклинал. И самое интересное, так и не назвал ни одного имени. А это были не только чекисты, говорит Лохов, но и писатели, обычные граждане. И вот это все теперь забрал с собой на тот свет. Со смертью Владимира Ванеева, добавил Лохов, упал еще один столб, державший нашу общую национальную башню правды и совести. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Многим, наверное, приходилось слышать легенду о том, как Бог подарил благодатную землю приглянувшимся ему народу. Но не все знают, что эта легенда на самом деле существует у многих народов мира. О том, как рождаются такие истории, решил сегодня поразмышлять наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
Недавно встретилась в абхазской прессе, занявшая целую газетную полосу, статья об абхазском мессианстве. Автор ее, оттолкнувшись от известной притчи или легенды о том, как и почему абхазам достался такой райский уголок земли, решил порассуждать на тему, являются ли абхазы богоизбранным народом, или, по крайней мере, считают ли себя богоизбранным народом. Не буду останавливаться на выводах автора газетной статьи. Меня в данном случае привлекло и вызвало недоумение другое. Он, судя по всему, и не подозревает, что в основе изложенной им легенды так называемый бродячий сюжет, который встречается в фольклоре многих народов. В абхазском варианте, который он описал подробнейшим образом, со своими нелишенными остроумия комментариями, абхаз опоздал к раздаче земель народам мира, потому что принимал гостя, и вот за это Бог решил вознаградить его землицей, припасенной для себя самого. А в болгарской версии, которую я впервые услышал еще в детстве по радио, когда даже читать не умел, болгарин пил вино. В грузинской грузин кутил. Впрочем, существуют разные интерпретации в текстах, которые я встретил в интернете, набрав в поисковике для самопроверки четыре слова «когда Бог раздавал земли». Например, болгарин опоздал, потому что трудился в поле в поте лица своего. А вообще, я прочел в Яндексе 10 страниц различных текстов на эту тему. Речь там шла о самых разных народах, о некоторых весьма для меня неожиданно. Например, киргиз опоздал к раздаче земель, потому что проспал, немного ленивый. Словенец, потому что слишком скромный оказался и не хотел стоять в очереди. У армянина причина была банальная – пил, по-видимому, вино. Во всяком случае, уточнение, что коньяк не было. Причем, в одном из встреченных текстов речь идет о том, что Бог наградил таки армян красивой землей, а в другом, что не смягчился и поселил их в каменистой суровой местности. В принципе, об Армении можно сказать и одно, и другое. Норвегию вроде бы не отнесешь к чересчур благодатным краям. Хотя красотами и она не обделена. Но там, рассказывают норвежцы, была другая история. Тролли подсыпали богу какого-то порошка. Он расслабился и отдал землю, где собраны самые большие красоты. С Черногорией же вышло так. Над ней, из образовавшейся прорехи в мешке бога, выпало все красивое. И море, и горы, и леса. Не помню уже, чем так умаслили бога грек, молдаванин и украинец, но им тоже достались лакомые куски земли. Одни только украинские черноземы чего стоят. Вполне возможно, что есть и немало других народов, у которых данная легенда в ходу. Ну хорошо, кругозор человека тех давних времен, когда формировалось большинство современных этносов, не сравним, конечно, с нынешним. Но, как видим, и сегодня многим не хватает не только эрудиции, но и элементарной широты мышления, чтобы сообразить. Пресловутая легенда о раздаче народам земель вполне может встретиться и совсем в других краях. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Паматова.
Госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Давид Бакрадзе и посол Евросоюза в Тбилиси Янош Херман подписали сегодня, 22 апреля, соглашение, которое поможет Грузии в выполнении приоритетов соглашения о ассоциации. Документом предусмотрено выделение 8 миллионов евро на улучшение законодательства Грузии в сфере окружающей среды, а также на усовершенствование работы публичных ведомств. Помощь также получат Агентство обмена данными, Министерство юстиции Грузии, парламент и Межведомственная комиссия по гендерным вопросам, сообщает Новости Грузия. Основной целью помощи Евросоюза является предоставление населению улучшенных услуг. В рамках программы публичные ведомства получат экспертную помощь с тем, чтобы улучшить обслуживание в конкретных секторах и усовершенствовать законодательство в сфере окружающей среды в соответствии с европейским опытом, рассказали в пресс-службе аппарата госминистра. На встрече министерского саммита Восточного партнерства в Люксембурге накануне были особо отмечены Грузия, Молдавия и Украина, которые подписали соглашение о ассоциации с Евросоюзом, сообщила глава грузинского МИД Тамар Берчишвили. На встрече обсуждались ожидания от саммита Восточного партнерства, который пройдет в Риге 21-22 мая. Грузия надеется на решение о безвизовом режиме с Евросоюзом. Восточное партнерство – программа открытого сотрудничества Евросоюза с 6 странами – Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Программа не предусматривает членство в ЕС, но предполагает политическое и экономическое сближение. Министр внутренних дел Грузии Вахтан Гамилаури 22 апреля встретился с коллегой из Белоруссии Игорем Шуневичем, который прибыл в Тбилиси с визитом в составе официальной делегации во главе с президентом Александром Лукашенко. В рамках визита главы МВД Грузии и Белоруссии подпишут 3 документа. Соглашение о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью, соглашение о реадмиссии граждан и его протокол. Инструктор добровольческого батальона «Азов» Георгий Джинилидзе с позывным «Сатана» посмертно награжден медалью за жертвенность и любовь к Украине. Такое решение принял святейший патриарх Киевский Филарет, передает ИА Регнум. Как сообщил волонтер Дмитрий Чичера, Джинилидзе погиб 18 апреля в бою в районе Широкино.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Переходим Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Международное агентство Fitch Ratings понизило суверенный прогноз Грузии с позитивного до стабильного, оставив при этом неизменным долгосрочный кредитный рейтинг на уровне BB-. В сообщении агентства говорится, что причинами снижения прогноза стали как внешняя конъюнктура, так и некоторые просчеты правительства. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Общее замедление экономического развития Грузии нашло отражение и в рейтинге Fitch. Агентство оставило долгосрочный рейтинг Грузии на прежнем уровне, однако снизило прогноз рейтинга с позитивного до стабильного.
Пересмотр прогноза на стабильный обусловлен тем, что Грузия переживала несколько внешних шоков, связанных со спадом экономики России из-за падения цен на нефть и санкций, что отразилось и на ситуации в странах ее торговых партнерах, вызвав девальвацию их национальных валют.
Говорится в сообщении агентства. Специалисты Fitch отмечают, что зависимость от внешних факторов остается главной слабостью Грузии. По прогнозам агентства, в 2015 году экспорт сократится на 20%. При этом, несмотря на снижение объемов импорта, дефицит платежного баланса страны увеличится примерно до 14% ВВП с прошлогодних 9%. Глава правительства и министры сегодня не комментировали изменения прогноза по рейтингу. Хотя малейшие улучшения позиции Грузии в том или ином международном рейтинге не раз становились поводом для громких комментариев на уровне премьер-министра. Отреагировал лишь замминистра финансов Лаша Хуцишвили. В его сухом заявлении говорится, что рейтинг Fitch лишь подтвердил то, о чем не раз заявляло правительство. Ухудшение экономической ситуации связано с внешним воздействием, то есть ухудшением экономической ситуации в России и на пространстве СНГ. Экономисты считают иначе. По словам главы Центра экономического развития Романа Гуцеридзе, особого внимания в рейтинге Fitch заслуживает пункт о росте совокупного внешнего долга по отношению ВВП с 58% в 2014 году до 80% в 2015 году. Особо тревожным для властей эксперт считает следующее утверждение в докладе Fitch.
Впервые в этом документе появились заявления политического характера о том, что если в Грузии не будет достигнута внутренняя и внешняя политическая стабильность, то это найдет безусловное отражение на экономическом развитии страны. Это приведет к снижению суверенного рейтинга страны, что в свою очередь приведет к снижению притока инвестиций, падению бизнес-активности и ограничению возможности привлечения внешних займов из-за рубежа.
Говорит Роман Гуцеридзе. В свою очередь, экономический эксперт Демур Георхелидзе полагает, что отдельно сами по себе рейтинговые показатели не являются столь уж тревожными. Однако это ни в коем случае не должно стать поводом для самоуспокоения правительства.
Понижение прогноза рейтинга до стабильного свидетельствует об отсутствии роста, что является крайне проигрышным для правительства. Прогнозируемый агентством рост ВВП в 2% никак не способствует уменьшению безработицы и улучшению социального климата. Я считаю несостоятельными отговорки правительства о влиянии внешних факторов, так как оно было обязано создать экономическую ситуацию, устойчивую к внешним воздействиям. Совокупность внешних факторов стала лишь катализатором, обнажившим все недостатки и промахи в работе правительства.
Убежден эксперт. В конце доклада Fitch указаны факторы, которые могут способствовать увеличению рейтинга. Восстановление устойчивого роста ВВП в сочетании с налогово-бюджетной дисциплиной, стабилизация внешнего долга, сопровождаемая ростом экспорта и сильным притоком прямых иностранных инвестиций, снижение уровня долларизации экономики. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас время обзора юго-осетинских СМИ, которые подготовила наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Газета «Южная Осетия» пишет о том, как отразился рост цен на бытовых привычках жителей республики. На вопрос о том, повлиял ли экономический кризис на вкусы потребителей, большинство опрошенных мной покупателей ответило, что нет. Просто беготни по поиску торговых точек, где дешевле, стало больше. Покупать продукты стали в меньших количествах, чем раньше, пишет автор статьи Зарима Кочева. Она приходит к выводу, что при сложившейся экономической ситуации, когда больше всего подорожали заморские продукты, следует обратить внимание на натуральные коммунальное хозяйство. Подавляющее большинство жителей Южной Осетии отдают предпочтение национальной кухне, а эту потребность можно легко удовлетворить, развивая собственное сельское хозяйство. Под конец она признается, что на пенсии собирается перебраться в село и выращивать овощи, фрукты, а также разводить домашнюю птицу, и призывает следовать ее примеру всех пенсионеров, которым, как правило, нечего делать в городе. Газета «Республика» продолжает следить за реализацией закона об осетинских фамильных именах. Автор статьи Фатима Плива считает, что необходимо упростить закон. Он был принят 2 года назад и защищает осетинские фамилии как объект культурного наследия народа. Закон дает возможность записать исконную осетинскую версию фамилии в государственном реестре. Чтобы проверить, насколько легко это сделать, журналист решила изменить Пливу на Плита и обратилась в паспортный стол. Девушки, занимающиеся этими процедурами, сочувственно, видимо, предвидя, какие сложные процедуры мне предстоит пройти, рассказали, что до того, как получить паспорт с советной фамилией Плита, мне придется поменять все документы, которые в будущем понадобятся. Российский паспорт, выданный консульским отделом посольства Российской Федерации в Цхинвале, диплом, свидетельство о рождении и так далее, пишет журналист. Как выяснилось, получение каждого из этих документов сопряжено с неимоверной бумажной волокитой. Автор в замешательстве пишет, что поначалу думала, что выпишут одну бумагу, которая стала бы основной на все случаи жизни. Она считает, что этот популярный национальный закон остается трудноисполнимым, хотя большинство южных осетин считают его необходимым. Пользователи интернета обсуждают заявление Народной партии Южной Осетии о необходимости проведения референдума о вхождении Южной Осетии в состав России. Один из посетителей форума пишет: «По данному вопросу уже 2 раза проводили референдум. Хоть 22 раза, все равно на этом этапе РФ не готова нас присоединить. И всякие разговоры и обещания – ничто иное, как спекуляции». Другие пользователи приветствуют идею, считая, что парламентское большинство монополизировало эту тему. Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Абхазский скульптор и декоратор Архип Лабахуа показал сухумской публике скворечники и знаки зодиака. А учащиеся от студии художницы Марии Пилия переоборудовали заброшенный железнодорожный вокзал в выставочный зал для своих работ. О 2 выставках в Сухуме рассказывает наш корреспондент Елена Заводская.
20 и 21 апреля в Сухуме открылись 2 выставки. Абхазский скульптор и декоратор Архип Лабахуа в Центральном выставочном зале показал публике 34 домашних задания, а на железнодорожной платформе ГУМа, бывшая станция Бараташвили, выставили свои работы учащиеся арт-студии художницы Марии Пилия. Архипа Лабахуа хорошо знает местная публика по нескольким городским скульптурам, украшающим Сухумскую набережную. Это 2 юных героя из рассказов Фазиля Искандера, трогательный мальчик Чик со своей курочкой и его подружка Ника, а также хитрый персонаж абхазских сказок Старик Тачкум. На выставке 34 домашних задания представлены скворечники, а также знаки зодиака, рисунки и их трехмерные изображения. На вопрос о том, как возникли скворечники, Архип Лабахо ответил:
«Это художественная метафора. Я говорю именно об этих домиках, о том мракобесии, которое вообще в мире творится. Совершенно бескорыстно ты делаешь домик какому-то существу, который может и не поселиться там, то есть птица может и не будет жить, но при этом все условия созданы, то есть вот эти крыши, они из кровельной жести, сама конструкция домика из толстой сосны, это массив сосны, летом должно быть прохладно, зимой тепло, но даже если там птичка не заживет, о чем, правда, я мечтаю, все равно это был очень интересный опыт, и вот таков ответ мой на вопрос, что это и почему.
На стене выставочного зала развешаны скворечники. Под ними рисунки знаков зодиака, имеющие очень мало общего с привычными изображениями. А перед рисунками раскачиваются подвешенные на нитях трехмерные модели, придуманных художником звездных знаков. Например, созвездие Весы художник интерпретирует как шест канатоходца. Артист ушел, положив на канат свой шест, и он замер, достигнув равновесия. Вот как объясняет свою идею художник.
Кстати, мой любимый знак – весы, хотя я не весы. Вообще я не очень большой поклонник гороскопов. Эта тема была взята условно. Я думал, что можно использовать как отправную точку, и подумал, ну, давай-ка я займусь знаками зодиаков и покажу их ассоциативно, условно, косвенно, а не напрямую. Захотелось создать вот такую вот условную картинку изображения этого знака. Ну, а это, собственно, его трехмерная иллюстрация. Очень эффектно, кстати, получилось. Даже если убрать вот эту страховку, все равно очень приличное равновесие сохраняется. Страховка здесь есть, потому что все-таки, скорее всего, его задевали бы во время выставки. Но, кстати, я тайно наблюдал, и люди очень аккуратно и в то же время спокойно двигались рядом.
Архип Лабахо надеется, что скворечники купят и будут использовать по назначению. Тогда у его мечты появится возможность осуществления. В его домиках поселятся птицы. Что касается второй выставки, то ее разместили в полуразрушенном павильоне маленького городского вокзала, который 20 лет никто не использовал по назначению. 1 марта активисты группы «Я хочу жить в чистом городе» в социальной сети Facebook провели первый весенний субботник и убрали накопившуюся там за 2 десятилетия грязь. Павильон станции ГУМа без дверей и окон, как оказалось, вполне можно превратить в выставочную площадку. На стенах развесить картины, а на площади вокруг него расставить мольберты. Один из участников выставки, историк, поэт и сотрудник журнала «Алашара» Дмитрий Габелия, рассказывает.
Это своего рода традиция для студии изобразительного искусства Марии Пиля. Она проводила не раз такого рода выставки. Здесь представлены работы 30 молодых художников, не художников, люди разных профессий, которые занимаются в этой студии. И одного художника, то есть самой Марии Пиля. Я могу по себе сказать, что я месяц уже работаю в этой студии. Пиля есть ребята, кто 2 месяца занимается, 3, полгода и чуть больше. То есть все, что вы здесь видите, это вот то, что сделано за, ну, в течение года.
23 апреля на станции ГУМа планируется еще одна выставка «Платформа талантов». Будет представлено 60 работ 20 молодых абхазских художников. Организует эту выставку фонд содействия развитию города «Аква». У фонда есть планы создать на месте заброшенной станции альтернативную площадку для творческой молодежи. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Институт грузино-абхазских отношений отмечает 15-летие. В созданном на базе этого института научно-исследовательском центре при Тбилисском государственном университете прошла выставка, приуроченная к юбилею. Как все начиналось и что было сделано за эти годы, сотрудники рассказали Анастасии Славенской.
В конце 90-х, когда движение через мост на реке Ингуре практически было парализовано, налаживать какие-либо контакты с людьми, проживающими в Абхазии, было крайне сложно, вспоминает Нино Берзнишвили, менеджер программ Института грузино-абхазских отношений. Практически невозможно, добавляет она. Собственно, именно по этой причине и зародилась идея создания института. Первым проектом организации стало открытие радиостанции «Хара», в переводе с абхазского «мы», которая вещала из Тбилиси на территорию Абхазии. Получасовая программа на абхазском языке выходила 4 раза в неделю на протяжении 9 лет. Поначалу сотрудникам было сложно судить о ее популярности, они даже не знали, слушают ли ее в Сухуми. Впрочем, вскоре, рассказывает Нино Берзнишвили, в абхазской прессе была напечатана статья под названием «Радио лицемерия, в пух и прах разнесшая радиостанцию». Парадоксально, но статья возымела обратный эффект. Те, кто даже понятия не имели о существовании Хары, теперь узнали о ней. Черный пиар – это тоже пиар. В конечном счете, говорит Берзнишвили, у радиостанции появилась определенная аудитория. И вскоре, по ее словам, им действительно удалось наладить кое-какие контакты. Во время одной из поездок в Сухуми, вспоминает Берзнишвили, зародилась идея собрать в Тбилиси исторические материалы, связанные с Абхазией, и впоследствии выпустить объемный сборник. Задумка осуществилась, правда, лишь 10 лет спустя, в 2011 году.
Это были те годы, когда не было света, отопления, были очень тяжелые условия. Представьте, нам понадобилось 10 лет для того, чтобы осуществить этот проект. Его финансирование периодически то прекращалось, то возобновлялось. Материала оказалось очень много, поэтому в конечном счете мы решили взять на основу 19 век и объединить сборники материалы, связанные с ним. Издание профинансировало посольство Литвы, он же распространило часть экземпляров в Абхазии. Мы, в свою очередь, тоже посредством личных контактов передали книги. По информации, имеющейся у нас на сегодняшний день эта книга есть в каждой библиотеке Абхазии.
Рассказывает Нино. Сегодня в грузино-абхазском научно-исследовательском центре при ТГУ выставлены различные экспонаты, связанные с абхазской культурой, историей и даже современным бытом. Здесь можно увидеть черно-белые фотографии, сделанные в Абхазии, узнать, как выглядел абхазский воин в XIX веке. Среди других экспонатов – сувениры, привезенные из Сухуми в последние годы, ракушки, разрисованные детьми, которые участвовали в различных программах института. Тут же печатные издания, выпущенные центром, например, «Абхазско-грузинский разговорник». Он был составлен специально для интенсивного курса обучения устной речи, который ведет в грузино-абхазском научно-исследовательском центре при ТГУ Эсма Кокоскерия.
Раньше в Кавказском доме я вела уроки по программе и учебникам, которые выпускаются в Абхазии, но тот курс оказался очень сложным для учеников, и многие опасались, что не осилят его, поэтому мы подготовили специально интенсивный курс обучения устной речи в научно-исследовательском центре при ТГУ. Он составлен максимально просто и направлен на то, чтобы грузинская молодежь смогла начать говорить на абхазском языке.
Рассказывает Эсма Кокоскерия. На сегодняшний день желающих заговорить на абхазском в ТГУ 15 человек. Для того, чтобы облегчить им задачу, была подготовлена также аудиоверсия, прилагающаяся к учебному пособию, говорит еще одна сотрудница института Лейла Авидзба. По ее словам, часть экземпляров учебников институт передал ресурс-центру в Гале. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Еврокомиссия в среду, как и ожидалось, выдвинула официальные претензии в адрес российского «Газпрома» по делу о злоупотреблении доминирующим положением на рынках Восточной Европы. Концерну направлено так называемое «уведомление о претензиях». Это следующий шаг в длящемся уже 3 года антимонопольном расследовании. Теперь концерну либо придется договариваться с ЕС, либо готовиться к крупному штрафу, размер которого может составить около 10 миллиардов долларов, рассказывает корреспондент русской службы. Служба радио «Свобода» Юрий Жигалкин.
«Газпрому» грозит многомиллиардный штраф и потеря рыночных позиций в Европе, в то время как концерну необходимы средства на обслуживание своих кредитов, а цены природного газа падают. Европа настроена очень серьезно, потому что Россия, используя «Газпром» в качестве политического инструмента, подорвала всякое доверие к «Газпрому», говорит Пол Грегори. К нему больше не относятся как к коммерческому предприятию, и европейцы этого не потерпят. Кремль совершил катастрофическую ошибку, ставя под вопрос поставки газа через Украину, по сути, отказавшись гарантировать их стабильность, запугивая потребителей, которые действовали вопреки политической линии Кремля, награждая тех, кто был более благодушен в отношении Москвы. Мало того, «Газпром» демонстративно отказывался выполнять европейские законы, запрещая другим компаниям использовать свои трубопроводы для перегонки своей продукции. В таком контексте к руководству антимонопольной службой в Еврокомиссии пришла энергичная датчанка Маргрета Вестагер, которая, кстати, только что объявила о предъявлении серьезнейших претензий к корпорации Google. Она действует в соответствии с настроениями европейцев. Я думаю, что, политизировав деятельность «Газпрома», Владимир Путин сыграл большую роль в подрыве крупнейшей российской корпорации, потенциально ведущего экономического достояния страны. «Газпром», на мой взгляд, никогда не будет тем, чем он был в прошлом. Помнится, всего несколько лет назад, перед кризисом 2008 года, немало серьезных людей на Западе предупреждали, что Европа окажется, образно говоря, под газовой пятой «Газпрома». Владимир Путин, вспомним, тогда гордо предсказывал, что концерн станет первой в мире компанией с капитализацией в триллион долларов. С тех пор «Газпром» подешевел в 5 раз, он потерял часть европейского рынка, и вы говорите, что возврата к прошлому нет? В чем главная проблема «Газпрома», по-вашему? Известно, что газ не пышки. Готовность удовлетворить запросы покупателя лежит в основе успеха любой компании, функционирующей в условиях рынка. «Газпрому» это было неведомо. У него нет ориентации на интересы потребителя, он даже угрожал своим собственным потребителям, он сам их вынудил приступить к поискам альтернативных поставщиков. И мы сейчас наблюдаем рост импорта сжиженного природного газа в Европу, который является прямым конкурентом продукта «Газпрома». А как в таком контексте вы оцениваете заявление о намерении проложить газопровод через Грецию и Турцию? Это очевидная глупость. Европейцы видят, что существуют адекватные системы трубопроводов из России в Европу через Украину, Белоруссию и Балтийское море. Несмотря на продолжающуюся войну, поставки газа по украинской территории не прерывались. Киев не забирал часть газа для своих собственных нужд. Иными словами, существует нормально функционирующая система газопроводов. А теперь Москва говорит, что она не хочет пользоваться этими трубами, исходя из своих соображений. Вместо этого она предлагает проложить газопровод по Турции и Греции, с тем, чтобы кто-то потом искал способы переправки этого газа в Европу. И «Газпрому» в ответ на это было заявлено совершенно недвусмысленно, что такая сделка неприемлема. А Турция сама по себе не является достаточно большим рынком для такого газопровода. Как может, по-вашему, отразиться на «Газпроме» худший для него исход этого разбирательства? В результате «Газпром» будет вынужден действовать как нормальная компания. У него не будет возможности заниматься ценовой дискриминацией в зависимости от того, кому он продает газ, другу или неприятелю. Не будем забывать, что с помощью такой дискриминации Кремль создает свое лобби в Европе ради достижения политических целей. Самый серьезный удар по «Газпромовской» позиции будет нанесен потерей монопольного права на перемещение газа по своим трубопроводам. Они будут вынуждены открыть их для конкурентов в других странах. В таком случае «Газпром» превратится лишь в один из многих поставщиков природного газа в Европу. Таково мнение американского экономиста, профессора Хьюстонского университета Пола Грегори.
Продолжение темы в интервью корреспондента русской службы «Радио Свобода» Евгения Назарет с партнером и аналитиком компании «Русэнерджи» Михаилом Крутихиным.
Это должно очень сильно волновать «Газпром». И на протяжении последних полутора лет, когда ожидалось оглашение такого вердикта, газпромовские чиновники не раз уверяли публику в том, что они ведут переговоры с расследователями, и по некоторым пунктам обвинений им удалось достичь каких-то договоренностей и даже снять какие-то пункты обвинений, хотя гласности вокруг этих переговоров нет никакой. Часть обвинений остается, это совершенно определенно, поскольку они касаются каких-то прошлых практик «Газпрома», пусть даже и исправленных впоследствии. Но заплатить за эти монопольные практики «Газпрому» придется. Сумма штрафа может составить до 10% от его выручки зарубежной. Ну, возможно, в 10 миллиардов долларов. Но были и такие высокие оценки, как 16 миллиардов долларов.
Насколько быстрой может быть реакция «Газпрома» на то, что вот эти обвинения могут прозвучать? Может ли она быть превентивной? Есть версия, что Евросоюз, Еврокомиссия не очень хотят жестко обходить с Россией и «Газпромом», потому что в нынешней политической ситуации боятся того, что реакция России, для которой «Газпром» — это политический инструмент, будет жесткой, например, по отношению к Украине.
Я думаю, такие факторы могут сыграть свою роль. Из опыта мы уже знаем, что на какие-то действия Евросоюза по ограничению монопольных практик «Газпрома» компания отвечала либо затягиванием этого вопроса, либо провокациями в отношении отдельных членов Евросоюза с угрозами изменить условия сотрудничества. Так было с Болгарией, так было с Грецией, с Сербией и так далее, и так далее.
Как вы полагаете, может ли произойти и то, и другое? «Газпром» изменит свое поведение и уплатит штраф? Или поведение российской компании и российского государства, стоящего за ней, может свестись к тому, что уплатим штраф и будем действовать так, как действовали?
В подобных расследованиях экспертов Еврокомиссии всегда было два пункта. Это штраф и указания виновной стороне, как нужно изменить свои бизнес-практики. Я думаю, что здесь «Газпром» будет реагировать затягиванием, ну а в конце концов, скорее всего, придется что-то сделать. В 2006-2007 году Европейская комиссия распорядилась не признавать пункты в контрактах газовых, которые запрещали реэкспорт газа по другим направлениям. Они были признаны противоречащими правилам свободного рынка и конкуренции. И «Газпром», у которого во всех контрактах были вставлены подобные пункты, был вынужден с этим согласиться и не настаивать на выполнении таких пунктов. Хотя по отдельным линиям, вот в частности в плане так называемого реверса газа на Украину, «Газпром» по-прежнему, судя по всему, придерживается старой практики. И здесь его могут серьезно одернуть. «Газпром» — это не вполне нормальная коммерческая компания, она политическая организация. Что руководство страны скажет менеджменту «Газпрома» делать, то они делать и будут. И ситуация, в том числе с санкциями Запада против российской экономики, с положением на Украине, она, несомненно, скажется на том, что происходит. Ну, «Газпром», в принципе, был еще до всех этих событий увлечен в монопольных практиках, и там спору никакого нет. Когда «Газпром» двум своим дочерним компаниям в Болгарии, например, поставлял газ по одной цене, они в три раза дороже потом перепродавали этот газ болгарским потребителям. И происходило это не только в Болгарии, а во многих других странах. То есть против такого обвинения не пойти. Ввиду того, что «Газпром» будет затягивать выполнение постановления Еврокомиссии, можно предположить, что в течение года или двух в Европе должны будут приниматься те меры, которые уже давно намечены. Это диверсификация источников газа для европейских потребителей. Это строительство интерконнекторов внутри Европы для того, чтобы европейские страны могли обмениваться газом в период его отключения по политическим причинам. Это развитие торговли сжиженным природным газом. Это развитие рыночных принципов торговли газом. Я думаю, что если конфликт с «Газпромом» обострится, то принятие таких мер будет быстро.
Рассказывал партнер и аналитик компании «РусЭнерджи» Михаил Крутихин. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.